Вечно радостные днем и ночью славе Бога, питались они плодами, приносимыми птицами. Зимою не боялись стужи, ни летом зноя. Господь покрывал и грел их своей благодатью. С детским весельем слушала Мира сказания о преподобном Герасиме, который жил в львином логове. Лев так подружился с ним, что водил осла его на водопой, лизал ему руки, когда он гладил его по гриве, а после смерти Герасима зверь долго блуждал, тоскуя, испуская жалобный рев. Когда же привели его к могиле святого, обнюхал ее, лег и уже не вставал с нее, не принимая пищи, пока не издох. Мирру трогало сказание и о другом отшельнике, исцелившем от слепоты щенят гиены, которых мать принесла в своей пасти к ногам его. Как хотелось ей туда, в темные безмолвные пещеры, к этим святым людям. Пустыня казалась ей цветущей, как рай. Иногда в жару, томимая жаждой пустыни, следила она за белыми парусами, исчезавшими в море, и протягивала к ним свои руки. О, если бы хоть могла она полететь за ними, надышаться воздухом пустыни! Иногда она пробовала встать с постели, уверяя, что ей лучше, что теперь она уже скоро выздоровеет, и втайне надеясь, что ее отпустят вместе с Дидимом и Ювентином, когда придет Александрийский корабль. В это время центурион Анатолий жил в Байях. Он устраивал прогулки на вызолоченных лодках из Авернского озера в залив с веселыми товарищами и красивыми женщинами, наслаждался видом остроконечных пурпурных парусов на зеркале спящего моря, переливами вечерних красок на скалистой Капрее и туманной Исхии, похожих на прозрачные аметисты, радовался насмешкам друзей над верою в богов, благоуханию вина, продажным и все-таки сладким лобзанием блудниц. Но каждый раз, вступая в монашескую келью Мирры, чувствовал, что и другая половина жизни доступна ему. Целомудренная прелесть бледного лица ее трогала его. Ему хотелось верить во все, что она верит. Он слушал рассказы Ювентина об отшельниках, и жизнь их казалась ему блаженную. Однажды вечером уснула Мирра перед открытым окном. Проснувшись, сказала она Ювентину с улыбкой: «Я видела сон». «Какой?» «Не помню, только счастливый». «Как ты думаешь, все ли спасутся?» «Все праведные». «Праведные, грешные». «Нет, я думаю», — отвечала Мира все с той же радостной и задумчивой улыбкой, как будто стараясь припомнить сон. «Ювентин, знаешь, я думаю, все спасутся, все до единого, и не будет у Бога ни одного погибшего». «Так учил Ориген. Спаситель мой не возрадуется, пока я пребуду в погибели. Но это ересь». «Да-да, так должно быть», — продолжала Мира, не слушая. «Я теперь поняла. Все спасутся, все до единого. Бог не попустит, чтобы погибла какая-то тварь». «И мне иногда хочется думать так», — проговорил Ювентин. «Но я боюсь». «Не надо бояться. Если это любовь, то нет страха. Я не боюсь». «А как же он?» — спросил Ювентин. «Кто?» «Кого не должно называть непокорный». «И он!» — воскликнула Мира с бесстрашной верою. «Пока останется хоть одна душа, не достигшая спасения, никакое создание не будет блаженно. Если нет предела любви, то может ли быть иначе? Когда соединятся все в единой любви, то все будет в Боге, и Бог будет во всем. Милый мой, какая радость жизнь! Мы этого пока еще не знаем, но надо все благословить, понимаешь ли ты, брат мой, что значит «все благословить»? А зло? Зла нет, если смерти нет. В окно доносились веселые песни товарищей Анатолия с пиршественных лодок, блиставших пурпуром и остроконечными парусами на потемневшем вечернем заливе. Мира указала на них. «И это хорошо, и это надо благословить», молвила она тихо, как будто про себя. «Языческие песни?» — спросил Ювентин с робким недоумением. Мира наклонила голову. «Да, все благо, все свято. Красота, свет Божий. Чего ты боишься, милый? О, какая нужна свобода, чтобы любить! Люби его и не бойся. Люби все. Ты еще не знаешь, какое счастье жизнь».